Глава 12. Видение жены, облеченной в солнце и луну, украшенной венцом из 12 звезд и кричавшей от мук рождения. Стихи 1 и 2. Явление дракона с 7 головами и 10 рогами. Стихи 3 и 4. Рождение младенца и бегство жены в пустыню на 1260 дней. Стихи 5 и 6. Борьба добрых ангелов со злыми, низвержение последних с неба и небесная радость по этому поводу. Стихи с 7 по 11. Предостережение живущим на земле от дьявола, начавшего преследовать жену, которую спасла земля. Стихи с 12 по 16. Преследование христиан драконом. Стих 17. Стих 1. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд». Пред глазами тайнозрителя явилось на небе великое знамение. «Явилось» употреблено в смысле «оказалось пред глазами, внезапно стало видимым». Знамение есть такой символ, такое символическое явление, которое имеет знамение не только в отношении к цели, с которой оно употреблено, но и само по себе и в себе. Знамение небесного происхождения и должно быть понимаемо и принимаемо как особенный способ откровения божественной воли. Знамение это есть жена. Самым справедливым мнением может быть признано то, которое принимается большинством толкователей и которое состоит в понимании под образом жены христианской церкви, и притом на всем протяжении ее истории, от первых дней апостолов и кончая временем господства Антихриста. Жена – это именно святая и славная Христова церковь, какой она была с самого своего начала и какой она должна остаться до конца мира. Церковь победоносная, церковь всех и все освящающая божественную благодатью, церковь как верная жена, состоящая в неразрывном брачном союзе с Господом Иисусом Христом и постоянно рождающая новых и новых чад не только через обращение неверующих, но и через таинство крещения и покаяния. Одеяние жены в солнце есть выражение высшей славы, чистоты и совершенства жены церкви. Луна при жене с той же целью, то есть для придания ей большего света и большего блеска, для более очевидного обозначения ее прославленности и близости к небу. Этой цели служат и звезды, окружающие голову жены в виде не короны, венца, говорящие о том, что ее слава есть следствие ее победы, ее личного достоинства. А то, что венец этот состоит именно из 12 звезд, ясно указывает на то, что Церковь Христова украшается 12 апостолами. Стих 2. «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Стих 3. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Стих 4. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Жена имела во чреве и кричала, так как наступило время ее родов. Эти мучения – муки и труды христианской церкви, которые испытывает она при рождении, при обретении каждого нового члена, при обращении заблуждающихся, при раскаянии грешника и относится вообще ко всему времени существования христианской церкви. Знамение дракона Иоанн также видит на небе, что означает лишь то, что его образ был замечен на небесном своде, где явился и образ жены. Дракон, будучи морским чудовищем, обратился в символ изображения земной силы, владыки мира. Поэтому дьявол, как князь мира сего, является в апокалипсисе под образом дракона. Это подтверждается и 9 стихом 12 главы, где великий дракон прямо называется своим именем, как дьявол и сатана. И дальнейшие черты, которыми Иоанн описывает дракона, могут быть приложимы только лишь к дьяволу и к его борьбе с христианской церковью. К Красный огненный цвет дракона указывает главным образом на то, что дьявол есть общий виновник гнева и зла на земле и останется таковым до конца. Цвет огня означает также и силу истребительного и губительного свойства дьявольской природы. Головы дьявола, дракона, означают его дьявольскую мудрость, мудрость века сего, а 10 рогов – его могущество, как властителя всего мира. На это же самое указывают и диадемы, как царское головное украшение. Хвост дьявола – это обнаружение его существа и греховной воли, пример его греховного поступка. Поэтому небесные звезды – суть небесное воинство, надземные создания – ангелы, которых увлек дьявол своим примером и не только сам по своей греховности и неповиновению отпадает от Бога, но к тому же побуждает и других ангелов. Они, последуя ему, оставляют свое небесное жилище, свою нравственную близость к Господу Богу, и все свои силы употребляют на распространение зла и греха на земле среди людей. Упоминание же о третьей части говорит не о точном математическом числе, но о числе достаточно большом, хотя и меньшем, чем то, которое осталось верным Господу. Если под женою нужно разуметь христианскую церковь в ее идеале, то положение дьявола перед нею нужно рассматривать как приготовление его вступить с нею в открытую борьбу. И его намерение пожрать будущего младенца можно понимать в смысле причинить развращение и нравственную гибель. Стих 5. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Под рождением младенца разумеется рождение Христа в сердцах верующих. Церкви всегда присущи родовые муки при воспитании и созидании святых. Церковь рождает, приобретает того или другого верующего. Она воспитывает сердце верующего и руководит им. Эти верные чада церкви всегда были и будут, и церковь всегда трудилась и как бы мучилась родами, созидая их. Но эти чада будут более совершенными в конце мира, во время Антихриста. Тогда эти совершенные члены чада церкви будут пользоваться преимущественным божественным покровительством в их борьбе с дьяволом-драконом. Господь будет восхищать их к своему трону, то есть будет приближать их к своей благодати и милости, и помогать им не только самим оставаться на нравственной высоте, но и влиять через нее и на других людей. Нравственная сила таких святых людей, как теперь, так особенно в последнее время, будет столь велика, что может быть уподоблена железному жезлу пастыря, пасущему народы. И теперь, в наше время, церковь рождает сынов мужей, но они при среднем уровне благочестия не так заметны. В последнее же время, при возрастании нечестия, при усилении антихристианства, они должны будут выделиться не только пред нечестивыми, но и пред благочестивыми, и вследствие усиленной борьбы особенно усовершаться и прославиться в добродетелях. Естественно, тогда и сила нечестия обрушится на церковь, стремясь прекратить развитие и даже самое существование христианской религии через извращение ее догматов и дисциплины посредством лести, обмана и насилия. Стих 6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». От судьбы сына Иоанн обращается к судьбе матери, жены. Ее бегство в пустыню также должно быть понимаемо в переносном смысле. Пустыня, в соответствии с символическому образу жены, изображающей христианскую идеальную церковь, может быть символом отсутствия благоприятных жизненных, духовных и физических условий. Христианская церковь есть небесное чадо. На земле она имеет только временное пребывание и ее отечество на небе. Однако же она обречена жить на земле. А так как земные условия не соответствуют ее существу и не могут удовлетворить ее потребностей, то, естественно, она должна жить среди них как бы в пустыне. Она должна искать себе небесной манны и чудесной воды. Церковь, если хочет остаться святую и славную, должна отречься от соблазнов и бежать от дьявола, бежать в пустыню, то есть, отрекшись от чистых земных удовольствий и славы, жить в этом мире как бы в пустыне. Христианская церковь живет и как бы не живет на земле. Она живет как бы в пустыне, ибо поддерживает свое существование не единым хлебом, но и глаголом, исходящим из уст Божиих. В таком положении христианская церковь, питаемая и поддерживаемая Богом, должна пробыть 1260 дней. Это число может быть рассматриваемо и как указание на божественное определение, и как указание на дни господства Антихриста, когда христианской церкви в особенности придется быть гонимой. Тогда для нее наступят особенно тяжелые времена. Стих 7. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Стих 8. «Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Непосредственно за восхищением сына, мужа, к божественному престолу, между разгневанным неудачей драконом и небесными силами, произошла борьба. Она представляла Иоанну, происходившую на небесном своде, и имела образ сражения между Михаилом и ангелами с одной стороны и между драконом и его ангелами с другой. Михаил есть ангел, один из тварных духов, приближенных к Господу Богу. Михаил, как архистратик небесных сил, как их руководитель, во главе их является защитником добра и правды и блага всего человечества, в особенности же христиан, как духовного Израиля, народа Божия по преимуществу. Таким образом, борьба представляется происходящую между небесными силами добрыми и злыми. Она кончилась тем, что злые ангелы вместе с их начальником драконом дьяволом были побеждены, и для них уже не нашлось места на небе. Так как только искупительные заслуги Христа Спасителя положили конец прежнему доступу дьявола на небо и некоторому равноправному положению среди добрых ангелов, то и борьбу эту и победу нужно отнести к тому времени, когда совершилось пролитие Христовой крови, ко времени установления Нового Завета. Ангелы на небе первее всего воспользовались плодами этой жертвы и окончательно изгнали из своей среды дьявола, а вслед за ними и вместе с ними так поступали и поступают эти истинные христиане. Стих 9. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Дракон назван древним змеем в смысле указания на первый человеческий грех, виновником которого был злой дух, вошедший в змея и соблазнивший Еву. Дальнейшие названия его, дьявол и сатана, суть синонимы и значат клеветник и противник. Прежде дракон-дьявол, пользуясь свободным доступом к небесному престолу, клеветал на всех людей и обольщал всю вселенную. Теперь он низвержен с неба вместе со своими ангелами и, значит, лишился одного своего прежнего преимущества. Но у него по-прежнему осталась возможность обольщать всю вселенную. Громкий голос – не единичный голос, но как бы соединенный хор. И в этом общем прославлении Бога принимали участие и ангелы, и старцы, и прославленные люди. Они прославляют Бога за спасение, как дело милосердия Божия, за водворение Царства Божия и власти Иисуса Христа, как Искупителя и Бога человека. Побуждение к словословию – низвержение клеветника, то есть дьявола, когда он уже не имеет прежнего доступа к Господу и когда сами люди почувствовали в себе силы, необходимые в борьбе с ним. Стих 11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Теперь все люди, правильнее сказать, все христиане, могут побеждать дьявола. Орудием победы служит для них кровь Агнца. Но христиане побеждают дьявола и словом свидетельства, то есть последованием учению Иисуса Христа, жизнью, в которой ясно выражается их вера в Него. Они пренебрегают даже самою своей земною жизнью, душою, предпочитая лучше умереть, чем отказаться от веры. Стих 12. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Такая перемена в отношениях людей к клеветнику-дьяволу наполнила радостью весь мир, и поэтому небесное словословие приглашает возрадоваться и возвеселиться небеса и живущих на них, то есть небожителей и истинных христиан, живущих небесными, а не земными интересами. Живущим же на земле исключительно земными интересами возвещается горе. Это горе заключается в том, что дьявол, изгнанный с неба, теперь будет неистовствовать с особенную силою, ибо по знамениям времени сообразит о краткости срока, оставшегося для его преступной деятельности. Стих 13. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». Стих 14. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Описавший небесное поражение дракона-дьявола и небесную радость по поводу этого события, Иоанн снова возвращается к бегству жены и дополняет его описание некоторыми новыми чертами. Жена спасается в пустыню при посредстве двух крыльев великого орла. Эти крылья, нужные жене для быстрого бегства от дракона, также имеют символическое значение, как и сама жена. Господь Бог берет под свое покровительство свою церковь и дает ей два крыла своего всемогущества и благости. Христианская церковь, пользуясь ветхозаветным законом и новозаветную благодатью, может достигать совершенства своих членов. И в пустыне мира, среди жизненных условий, даже во времена Антихриста, христиане могут и должны удаляться от соблазнов мира и стремиться к небесному. Значит, церковь, христиане, убегает в пустыню в свое место не столько для того, чтобы обезопасить себя от преследования дракона, сколько для того, чтобы питаться в продолжении 3,5 лет, жить возвышенную жизнью, пользуясь учением и таинствами, данными от Господа Бога. Срок 3,5 года ближе всего относится к последнему времени Антихриста, времени проповеднической деятельности двух свидетелей. Хотя бегство жены в пустыню обозначает ее постоянное отношение к жизненным земным условиям. Так можно рассуждать, потому что антихристианское время 3,5 года должно быть принимаемо как типичное, когда особенно будет заметно то, что в большем размере совершается всегда. Стих 15. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Видя улетавшую жену, дракон, чтобы погубить ее, пустил вслед ей из своей пасти воду. Образ взят из природы. Змей, ужаливая, испускает яд. Под водой нужно разуметь и вообще военную силу, войска, а также всякое насилие и всякую лесть и хитрость, которые когда-либо были и будут употребляемы врагами церкви против нее. Стих 16. «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Жене помогло не небо, а земля, поглотившая воду. Это указывает на то, что история христианской церкви, несмотря на все усилия врага ее дьявола, будет идти своим путем, начертанным ей от Бога. Сами жизненные условия, в которых она будет находиться в то или другое время, те или другие государственные и общественные перевороты, естественно и верно будут спасать церковь от крайностей, бедствий, стеснения и насилий. Христианская церковь была и будет недоступна для дьявола, как апокалиптическая жена, убежавшая в пустыню, недоступна для дракона. Стих 17. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Остальные, упоминаемые апокалипсисом, будучи семенем жены, суть, следовательно, также дети христианской церкви, но отличные от тех чад ее, которые разумеются под образом сына мужа, и суть избранные и совершенные. Эти же обыкновенные ее чада, простые верующие, люди мира и мирской деятельности. Они могут падать и грешить, но могут каяться и получать прощение грехов. Иоанну открывается, что такие верующие существуют, что их знает не только Бог и Церковь, но знает их и дьявол, не оставлявший их в покое и устраивающий против них свои козни. И Церковь, будучи общую матерью, одинаково должна думать и о них. И если она сама как бы поддерживается своими совершенными членами в своей чистоте, то не должна забывать и несовершенных, которые нуждаются в ее поддержке, ибо против них также направлена дьявольская злоба.